Антон Чехов. «Без заглавия». Читает Александр Алпаткин. В V веке, как и теперь, каждое утро вставало солнце, и каждый вечер оно ложилось спать. Утром, когда с росою целовались первые лучи, земля оживала, воздух наполнялся звуками радости, восторга и надежды, а вечером та же земля затихала и тонула в суровых потемках. День походил на день, ночь на ночь. Изредка набегала туча, и сердито гремел гром, или падала с неба зазевавшаяся звезда, или пробегал бледный монах и рассказывал братьям, что недалеко от монастыря он видел тигра, и только. А потом опять день походил на день, ночь на ночь. Монахи работали и молились Богу, а их настоятель-старик — играл на органе, сочинял латинские стихи и писал ноты. Этот чудный старик обладал необычайным даром. Он играл на органе с таким искусством, что даже самые старые монахи, у которых к концу жизни притупился слух, не могли удержать слез, когда из его келий доносились звуки органа. Когда он говорил о чем-нибудь, даже самом обыкновенном, например, о деревьях, зверях или о море, его нельзя было слушать без улыбки или без слез, и казалось, что в душе его звучали такие же струны, как и в органе. Если же он гневался или предавался сильной радости или начинал говорить о чем-нибудь ужасном и великом, то страстное вдохновение овладевало им, на сверкающих глазах выступали слезы. Лицо румянилось, голос гремел, как гром, и монахи, слушая его, чувствовали, как его вдохновение сковывало их души. В такие великолепные, чудные минуты власть его бывала безгранична, и если бы он приказал своим старцам броситься в море, то не все до одного с восторгом поспешили бы исполнить его волю. Его музыка, голос и стихи, в которых он славил Бога, небо и землю, были для монахов источником постоянной радости. Бывало так, что при однообразии жизни им прискучивали деревья, цветы, весна, осень. Шум моря утомлял их слух. Становилось неприятным пение птиц, но таланты старика-настоятеля, подобно хлебу, нужны были каждый день. Проходили десятки лет, и все день походил на день, ночь на ночь. Кроме диких птиц и зверей, около монастыря не показалась ни одна душа. Ближайшее человеческое жилье находилось далеко, и чтобы пробраться к нему от монастыря или от него в монастырь, нужно было пройти верст 100 пустыни. Проходить пустыню решались только люди, которые презирали жизнь, отрекались от нее и шли в монашество, как в могилу. Каково же поэтому было удивление монахов, когда однажды ночью в их ворота постучался человек, который оказался горожанином и самым обыкновенным грешником, любившим жизнь. Прежде чем попросить у настоятеля благословения и помолиться, этот человек потребовал вина и есть. На вопрос, как он попал из города в пустыню, он ответил длинной охотничьей историей, пошел на охоту, выпил лишнее и заблудился. На предложение поступить в монахи и спасти свою душу он ответил улыбкой и словами: «Я вам не товарищ». Наевшись и напившись, он оглядел монахов, которые прислуживали ему, покачал укоризненно головой и сказал: «Ничего вы не делаете, монахи. Только знаете, что едите да пьете. Разве так спасают душу? Подумайте, в то время, как вы тут сидите в покое, едите, пьете и мечтаете о блаженстве, ваши ближние погибают и идут в ад. Поглядите-ка, что делается в городе. Одни умирают с голоду, другие, не зная, куда девать свое золото, топят себя в разврате и гибнут, как мухи, вязнущие в меду. Нет в людях ни веры, ни правды. Чье же дело спасать их? Чье дело проповедовать? Не мне ли, который от утра до вечера пьян? Разве смиренный дух, любящее сердце и веру Бог дал вам на то, чтобы вы сидели здесь, в четырех стенах, и ничего не делали?» Пьяные слова горожанина были дерзки и неприличны, но странным образом подействовали на настоятеля. Старик переглянулся со своими монахами, побледнел и сказал: «Братья, а ведь он правду говорит. В самом деле бедные люди по неразумию и слабости гибнут в пороке и неверии, а мы не двигаемся с места, как будто нас это не касается. Отчего бы мне не пойти и не напомнить им о Христе, которого они забыли?» Слова горожанина увлекли старика. На другой же день он взял свою трость, простился с братьями и отправился в город, и монахи остались без музыки, без его речей и стихов. Проскучали не месяц, другой, а старик не возвращался. Наконец, после третьего месяца послышался знакомый стук его трости. Монахи бросились к нему навстречу и осыпали его вопросами, но он, вместо того, чтобы обрадоваться им, горько заплакал и не сказал ни одного слова. Монахи заметили, он сильно состарился и похудел. Лицо его было утомлено и выражало глубокую скорбь. А когда он заплакал, то имел вид человека, которого оскорбили. Монахи тоже заплакали и с участием стали расспрашивать, зачем он плачет. Отчего лицо его так угрюмо, но он не сказал ни слова и заперся в своей келье. 7 дней сидел он у себя, ничего не ел, не пил, не играл на органе и плакал. На стук в его двери и просьбы монахов выйти и поделиться с ним своей печалью он отвечал глубоким молчанием. Наконец он вышел. Собрав вокруг себя всех монахов, он с заплаканным лицом и с выражением скорби и негодования начал рассказывать о том, что было с ним в последние 3 месяца. Голос его был спокоен, и глаза улыбались, когда он описывал свой путь от монастыря до города. «На пути, — говорил он, — ему пели птицы, журчали соловьи, и сладкие молодые надежды волновали его душу. Он шел и чувствовал себя солдатом, который идет на бой и уверен в победе. Мечтая, он шел и слагал стихи и гимны, и не заметил, как кончился путь. Но голос его дрогнул, глаза засверкали, и весь он распалился гневом, когда стал говорить о городе и людях. Никогда в жизни он не видел, даже не дерзал воображать себе то, что он встретил, войдя в город. Только тут, первый раз в жизни, на старости лет, он увидел и понял, как могуч дьявол, как прекрасно злой и как слабы малодушные и ничтожные люди. По несчастной случайности первое жилище, в которое он вошел, был дом разврата. С полсотни человек, имеющих много денег, ели и пили без меры вино. Опьяненные вином, они пели песни и смело говорили страшные, отвратительные слова, которых не решится сказать человек, боящийся Бога. Безгранично свободные, бодрые, счастливые, они не боялись ни Бога, ни дьявола, ни смерти, а говорили и делали все, что хотели, и шли туда, куда гнала их похоть. А вино, чистое, как янтарь, подернутое золотыми искрами, вероятно, было нестерпимо сладко и пахуче, потому что каждый, пивший, блаженно улыбался и хотел еще пить. На улыбку человека оно отвечало тоже улыбкой, и когда его пили, радостно искрилось, точно знало, какую дьявольскую прелесть таит оно в своей сладости. Старик, все больше распаляясь и плача от гнева, продолжал описывать то, что он видел. На столе среди пировавших, говорил он, стояла полуногая блудница. Трудно представить себе и найти в природе что-нибудь более прекрасное и пленительное. Это гадина. Молодая, длинноволосая, смуглая, с черными глазами и с жирными губами, бесстыдная и наглая. оскалила свои белые, как снег, зубы и улыбалась, как будто хотела сказать: «Поглядите, какая я наглая, какая красивая!» Шелк и парча красивыми складками спускались с ее плеч, но красота не хотела прятаться под одеждой, а как молодая зелень из весенней почвы жадно пробивалась сквозь складки. Наглая женщина пела вино, пела песни и отдавалась всякому, кто только хотел. Далее старик, гневно потрясая руками, описал конские ристалища, бой быков, театры, мастерские художников, где пишут и лепят из глины ногих женщин. Говорил он вдохновенно, красиво и звучно, точно играл на невидимых струнах, а монахи, оцепеневшие, жадно внимали его речам и задыхались от восторга. Описав все прелести дьявола, красоту зла и пленительную грацию отвратительного женского тела, старик проклял дьявола, повернул назад и скрылся за своей дверью. Когда он на другое утро вышел из кельи, в монастыре не оставалось ни одного монаха. Все они бежали в город.